Реалии. Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Go! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, с вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов и Андрей Гевко. Напомним, что на полуострове нас можно слушать на 648 АМ, онлайн на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров можно смотреть на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Там же можно задавать свои вопросы, оставлять комментарии. Кроме того, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И Андрей расскажет нам о том, что мы будем обсуждать в ближайший час.
Да, сегодня и в ближайший час мы будем обсуждать такие темы. Российский чиновник Крыма нарушал режим самоизоляции. Узнаем об этом подробнее уже в выпуске новостей. Как проходит Рамадан в условиях карантина? Об этом вам расскажет Тарас Ибрагимов в блоке интервью. Ну и на что жалуются пользователи приложения DiVDoma? Вот об этом поговорим с нашим гостем, который столкнулся с такой проблемой, и непосредственно с человеком, который работает с этим приложением из Министерства цифровой трансформации. Это будет третий блок нашего эфира. Оставайтесь с нами, самое интересное будет уже совсем скоро.
Новости. В Севастополе за время действия режима самоизоляции в отношении его нарушителей составлено 889 протоколов, по которым российские суды вынесли 173 решения о наложении штрафа.
Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента безопасности города Алексей Краснокутский. Далее его цитата. «По протоколам полиции суды приняли 77 решений о наложении штрафов от 1 до 3 тысяч рублей на общую сумму 150 тысяч рублей».
На текущий период в Крыму зарегистрировано 160 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период 41 человек, один пациент умер. В Севастополе 106 заражений COVID-19, при этом двое умерли.
Российские власти Крыма сообщили, что готовы с 12 мая ввести масочный режим. Ранее в Крыму продлили режим повышенной готовности до 11 мая включительно. В Севастополе его продлили до 30 мая. И я хочу напомнить, что если вы хотите узнать подробности о том, в чем же состоит режим самоизоляции, что будет с бизнесом в ближайшее время, вы можете посмотреть повтор нашего дневного ток-шоу за вчера и узнать все подробности, которые касаются именно этой темы. Продолжаем.
Крымчане имеют право знать.
Подконтрольный России вице-премьер Крыма Евгений Кабанов нарушил режим самоизоляции, который был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Фотографии своих прогулок он выложил в Facebook. После публичного осуждения чиновник удалил пост и извинился.
Пост, который выложил Кабанов, датируется 26 апреля. Он написал тогда, что средство от коронавируса – это прогулка по горному лесу и открытие купального сезона.
6 мая в эфире российского телеканала «Крым-24» чиновник выступил с так называемыми «извинениями».
И далее цитата. «Это было на прошлых выходных. Действительно необдуманный поступок во время выходного дня прогуляться по лесу. Полностью осознаю меру своей ответственности. Именно сегодня обратился в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Еще раз извиняюсь перед всеми жителями Крыма». Конец цитаты Кабанова.
На текущий период в Крыму зарегистрировали 160 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период 41 человек, один пациент умер. В Севастополе 106 заражений COVID-19, при этом двое человек умерли.
Важные события.
Канцлер Германии Ангела Меркель в среду объявила о новых мерах по ослаблению ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.
Они согласованы с руководством федеральных земель Германии, об этом сообщает Радио Свобода.
По словам Меркель, страна успешно преодолела первую фазу пандемии, число новых выявляемых случаев инфицирования неуклонно снижается. Мы можем действовать решительно, но при этом соблюдать осторожность, подчеркнула канцлер, отметив, что она надеется, что и после снятия ограничительных мер ситуация останется останется под контролем.
Людям, не живущим под одной крышей, разрешат встречаться. Также расширится число открытых магазинов. Остается в силе требование носить лицевые маски в общественном транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию в 1.5 метра.
Наибольший резонанс вызвало решение, позволяющее возобновить с середины мая матчи германской футбольной Бундеслиги. Пока без зрителей на трибунах, Бундеслига станет первым крупным европейским чемпионатом по футболу, который будет продолжен после вынужденного перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Об этом объявил Германский футбольный союз. Последние матчи Бундеслиги были сыграны 11 марта.
В Англии и Испании футбольное первенство должны продолжиться в июне. Команды начинают уже тренировки, а вот Франция и Нидерландах прерванные чемпионаты в этом сезоне уже не возобновят.
В Германии всего с начала эпидемии было выявлено около 165 тысяч зараженных коронавирусом, умерли около 7 тысяч. Процент летальности в Германии на данный момент существенно ниже, чем в большинстве стран Западной Европы и США.
Также наблюдатели отмечают, что система здравоохранения страны не была перегружена и дополнительные мощности для больных коронавирусной инфекцией не понадобились. В стране не вводился общенациональный карантин, но было закрыто большинство магазинов и предприятий сферы услуг, а также введены жесткие меры по обеспечению социального дистанцирования. В частности, запрещено собираться вместе более чем двум людям, за исключением живущих под одной крышей.
Новости.
МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала.
Об этом сообщило белорусское телевидение. Вечером в среду информирует Радио Свобода.
Российское агентство РИА Новости обращает внимание на то, что это решение было принято после сюжета о ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в Беларуси. Далее идет цитата.
Да, я процитирую. Как суверенная страна, Беларусь имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно. Например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете 7 штук. Это перебор, господа, сказал, комментируя решение властей, журналист телеканала «Беларусь-1».
Ну а сайт «Тутбай», в свою очередь, со ссылкой на пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, пишет, что комиссия МИД по аккредитации иностранных СМИ приняла 6 мая 2020 года решение лишить аккредитации корреспондента Первого канала Алексея Кручинина. Аккредитации лишен еще один член съемочной группы, его имя не называется.
В пресс-службе Первого канала РБК сообщили, что корреспондент был выслан из Беларуси. Далее цитата пресс-службы. «Считаем эти действия белорусских властей абсолютно безосновательными». Конец цитаты.
Кручинин – автор нескольких репортажей о коронавирусе в Беларуси. Последний вышел 6 мая утром. В нем Кручинин рассказывал о резко выросшем количестве заболеваемости коронавирусом и летальных случаях в столбцах, отмечает Тутбай.
Ранее сюжеты Первого канала о коронавирусе в Беларуси критиковал глава МИД этой страны Владимир Макей.
В этих сюжетах, в частности, утверждалось, что власти Беларуси недооценивают масштаб эпидемии и не принимают необходимых мер для борьбы с ней. Официальный Минск это отрицает.
В Беларуси официально не введен общенациональный карантин. Продолжают работу предприятий и магазины, нет самоизоляции. Президент страны Александр Лукашенко выступил с рядом ярких заявлений, обосновывая действия властей. За некоторые из них его подвергли критике. В частности, Лукашенко заявил, что от коронавируса в стране никто не умрет. Позднее он сказал, что имел в виду, что погибают люди, имевшие сопутствующие заболевания.
По официальным данным, в Беларуси выявлено около 20 тысяч случаев инфекции, умерли 112 человек. Лукашенко неоднократно заявлял, что не пойдет на введение карантинных мер, подобных тем, что ввели в России. Он также принял решение не отменять в Минске парад в день 75-летия Победы 9 мая, в отличие от президента России Владимира Путина, отменившего парад в Москве.
Ну и стоит напомнить, что разногласия между Москвой и Минском о стратегии борьбы с эпидемией возникли на фоне общего обострения двухсторонних отношений после того, как забуксовало согласование документов об углубленной интеграции. Начало 2020 года, в частности, ознаменовалось прекращением поставок российских энергоносителей в Беларусь из-за отсутствия договоренности о цене. Впоследствии они возобновились на компромиссных условиях, но и стоит напомнить, что российский МИД пока не комментировал ситуацию с лишением аккредитации журналиста.
Новости.
Прокуратура Автономной Республики Крым призывает жителей Крыма обращаться с жалобами в связи с введением в действие указа российского президента Владимира Путина о включении земельных участков во временно оккупированном Крыму в перечень запрещенных для владения иностранцами.
Об этом сообщил заместитель прокурора Автономной Республики Крым Виталий Секретарь. Я его процитирую. Обращаясь в прокуратуру, вы предоставляете возможность государству Украина зафиксировать факт совершения в отношении вас государством-оккупантом уголовного преступления. Кроме того, Украина имеет возможность начать уголовное преследование в отношении конкретного лица. Отправляя такие обращения в прокуратуру Крыма, вы также активируете возможность защиты ваших прав на международном уровне в Международном уголовном суде, с которым мы сотрудничаем. Конец цитаты.
При обращении граждане могут включить в качестве доказательств документы о праве собственности на земельный участок, которые предоставлены еще украинскими властями. Это может быть государственный акт на право владения земельным участком, свидетельство о праве на земельный пай, выписка из государственного реестра прав или другой документ, констатирующий приобретение права собственности.
Но и стоит напомнить, что в сообщении указано, что прокуратура автономии обеспечивает полную защиту персональных данных каждого заявителя, и сообщается, что следует сохранять переписку с российскими властями, которая будет также доказательством нарушения права собственности.
Далее идет цитата: «Если землю будут отбирать согласно решению оккупационных судов, такие решения также следует приобщать в качестве доказательства, поскольку Россия таким образом еще и юридически подкрепляет противоправность своих действий путем выдачи так называемых судебных решений».
Стоит напомнить, что президент России Владимир Путин 20 марта расширил перечень территорий, земельные участки которых не могут быть в собственности у так называемых иностранцев и так называемых зарубежных юридических лиц. В список вошло большинство районов, аннексированных Крымом и Севастополем, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова. Запрет не распространяется на три района Крыма. Первомайский, Красногвардейский и Белогорский. Эти районы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский сельский совет в Нахимовском районе Севастополя.
В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым назвали военным преступлением указ Путина по земле в Крыму. Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует такие действия российских властей по статье 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны».
Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности председателя его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщает Радио Свобода.
Далее идет цитата. Согласно положению об офисе президента Украины, утвержденного указом президента Украины от 25 июня 2019 года номер 436, руководитель офиса президента Украины назначается на должность на срок полномочий президента Украины и освобождается от должности президентом Украины, пункт 9. Конец цитаты.
Президент Украины сообщил, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки так называемых «пленок Ермака».
Далее цитата. «О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации». Конец цитаты.
Зеленский также в очередной раз заявил, что подписанный по результатам заседания трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта 2020 года председателем его офиса протокол был рабочим документом, имеет, цитирую, «декларативный характер, не легитимизирует субъектности ОРДЛО, а также не меняет статуса России в переговорном процессе в рамках трехсторонней контактной группы». Конец цитаты.
Новости.
Власти Алушты рассчитывают после майских праздников начать подготовку пляжей к курортному сезону.
Об этом на своей странице в Facebook написала глава российской администрации Алушты Галина Огнева. По ее словам, задача местных властей состоит в том, чтобы подготовить территории к будущему курортному сезону и приезду гостей.
Галина Огнева сообщила, что данные работы можно будет начать после принятия соответствующего решения на уровне Крыма. Чиновница ожидает, что Сергей Аксенов примет такое решение уже 11 мая.
Ранее российский глава Крыма просил не ехать в Крым, пока не закончатся карантинные мероприятия.
Напомним, что въезд на территорию Крыма с 1 мая разрешен только по предъявлению крымской прописки или права собственности на жилье при обязательной самоизоляции по месту проживания на 14 дней. Все остальные граждане, приезжающие из регионов соседней России, а также из других стран, будут на тот же срок помещаться в обсерватор.
Новости.
Ну и о погоде. В Крыму 7 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова. Так, в Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 15, плюс 17.
В Севастополе облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, днем небольшой дождь, ветер ночью северно-западный, днем юго-западный 9-14 метров за секунду. секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 тепла, днем плюс 14, плюс 16 тепла.
На южном берегу Крыма облачно с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 9, а днем поднимется до плюс 18.
В Керчи облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, западный 6-11 метров за секунду, порывы ветра до 14 метров за секунду, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 14, плюс 16 тепла.
Ну, это были самые важные новости этого утра. Оставайтесь с нами дальше. Далее будем говорить о том, как проходит Рамадан в самоизоляции и успеет ли карантин закончиться до большого праздника Курбан-Байрам. Оставайтесь с нами. Через несколько секунд вы обо всем этом узнаете.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами утренний эфир радио Крым Реалии. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. На полуострове нас можно слушать на 648 АМ, онлайн на сайте Крым Реалии. Также можно смотреть наши трансляции наших эфиров на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там же можно задавать свои вопросы и оставлять комментарии. В ближайшие полчаса мы поговорим о том, как мусульмане Крыма, да и мира проводят месяц Рамадан в условиях пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции. В связи с этим у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Если у вас есть что сказать по этому поводу или просто вот интересно вам будет эта тема нашего эфира, то, пожалуйста, звоните к нам в прямой эфир и задавайте свои вопросы или оставляйте комментарии. Мы начинаем. С 23 на 24 апреля начался священный для мусульман месяц Рамадан, который в этом году продолжится до 23 мая. Для большинства мусульман мира он проходит в условиях карантина и изоляции. Во многих странах под запретом массовой молитвы в мечетях. На традиционные трапезы после захода солнца, которые называются ифтар, собираться можно лишь в узком семейном кругу. В некоторых странах призывы к молитве и сами молитвы проводят онлайн в соцсетях. Имамы говорят, что интернет в таких условиях – это хороший инструмент для молитв и общения мусульман. В России и аннексированном Крыму муфтии также призвали мусульман продолжить соблюдать меры самоизоляции и проводить молитвы дома, а не в мечетях. Так, Российское духовное управление мусульман Крыма еще 13 апреля сообщило о продлении ограничений в мечетях полуострова из-за пандемии коронавируса до 30 апреля. Также сообщается, что приказом российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева до 30 апреля приостановлено проведение традиционных религиозных обрядов, таких как дуа, обряд именноречения и никях, другими словами, бракосочетание. Погребальные обряды рекомендуют проводить максимально кратко, с соблюдением всех правил безопасности, без физического контакта и рукопожатий. Российский ДУМК также рекомендует имамам полуострова призывать верующих отказаться от проведения мероприятий, предполагающих коллективное участие, в первую очередь это касается ифтаров. Также рекомендуется регулярно проводить разъяснительные работы относительно нового коронавируса. Давайте послушаем, что на этот счет в комментарии местному телеканалу «Милет» сказал сам российский муфтий Крыма Эмирали Аблаев.
Молитвы, проведенные в мечети, самые ценные. Они приумножаются втрое. Но, к сожалению, хотим мы этого или нет, в этом году собираться большим количеством не получится. Не будет ни таравих намазов, ни коллективных ифтаров. Пусть месяц Рамазан спасет нас от всех невзгод, в том числе и от эпидемии. Надеюсь, что ваши искренние молитвы будут услышаны. Желаю духовного очищения каждому, и чтобы не жаловались на эти дни. Даст Всевышний, и мы еще раз застанем те дни, когда сможем собираться вместе.
Не до конца ясно, действуют ли озвученные муфтиятом ограничения в мечетях Крыма. Это мы попытаемся выяснить чуть позже в разговоре с гостями нашего эфира. Но вот 24 апреля корреспондент Крым Реалии сообщал, что старая соборная мечеть в Симферополе открыта для посещения, но верующих в первый день Рамадана в ней нет. В этих условиях даже традиционная для Рамадана благотворительность обрела новую форму, так как активист объединения «Крымская солидарность» с началом Рамадана организовали массовые продуктовые передачи по помогает заключенным крымским татарам, которые вынуждены держать пост в тюрьме. В Симферополе крымско-татарские активисты организовали благотворительный ифтар для иностранных студентов, которые закрыты в общежитии из-за режима самоизоляции. Плов на вынос раздавали в одном из кафе города перед наступлением ифтара.
В эфире Радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну а с нами на связи по телефону присоединяется к нашему разговору Сервер Чалахчик, это координатор Крымской солидарности. Сервер, доброе утро, спасибо, что нашли возможность присоединиться к нашему эфиру.
Доброе утро, Тарас.
Сервер, вот расскажите, вот вторую неделю длится Рамадан, который вот начался в конце апреля. Расскажите, как проходит он в Крыму сейчас, вот вторую неделю он длится, как вы проводите Рамадан вот в условиях новой такой реальности, в условиях эпидемии коронавируса и вынужденной самоизоляции?
В первую очередь хочу поздравить всех мусульман с наступлением месяца Рамадан. Конечно же, для нас это первый Рамадан на моей памяти, вот, который проходит таким образом. Но наша религия, которая призывает нас к взаимопомощи, к поддержке, она там обширна и тесно ей находиться дома. Даже в условиях самоизоляции этот дух единства, он витает, да, то есть вокруг это можно заметить. И в народе рождаются различные инициативы для того, чтобы помогать друг другу, для того, чтобы проводить ифтары, для того, чтобы накормить постящихся или совершить молитву, да, которая читается в месяц Рамадан, Теравих. Как мы знаем все, что сейчас не можем проводить большие ифтары в мечетях или в общественных заведениях, местах. И поэтому люди начали по-другому выходить из этого положения. Есть разные варианты. Одним из этих вариантов является это подготовка продуктовых таких пакетов и доставка их на дом. То есть люди, которые раньше делали большие ифтары, кормили постящихся, сегодня они готовят эти пакеты и развозят их по домам. Либо готовят пищу готовую и непосредственно перед ифтаром, но это в мелких населенных пунктах, в маленьких городах или в селах, где все друг друга знают, люди готовят пищу и непосредственно перед разговлением они развозят уже готовую горячую пищу для того, чтобы постящиеся могли разговиться.
Ну, то есть я правильно понимаю, что вот в мечетях, потому что вот я до того, как вот с вами начать разговор, я цитировал в том числе российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева о том, что в мечетях действуют ограничительные меры, но они вот по сообщению Думка, российского Думка, действуют до конца апреля. Вот сейчас у нас начало уже мая, то есть сейчас мечети по всему Крыму, я так понимаю, закрыты, и люди вот молятся, читают дуа и проводят другие религиозные обряды дома, вот вынуждены это делать, да?
Да, ситуация не поменялась, все так же. Вот до 12 числа были ограничения, ну, действуют ограничения, пока ситуация такая же, да, то есть в мечетях массовые собрания проводить нельзя, и дуа, и намазы проводят люди дома, в очень тесном кругу.
Ну и давайте поговорим об инициативе Крымской солидарности, вот ифтар для политузника. Как она появилась и как возникла идея организовать вот ифтары для политзаключенных? Я так понимаю, не первый год вы это организовываете, но вот в этом году она как-то приобрела такую информационную огласку, более, наверное, яркую.
Да, в этом году мы вот пошли по такому пути. В основе, конечно же, мы пытаемся поддерживать наших политузников в любое время года, не только в месяц Рамадан, да, то есть мы отправляем посылки, отправляем передачки, стараемся, чтобы необходимые продукты доходили до них в любое время. Но вот именно в месяц Рамадан количество людей, которые хотели бы накормить постящихся, оно очень большое. И именно невозможность сделать это так, как обычно, да, вот побудило нас дать людям возможность заработать вознаграждение таким путем. Потому что месяц Рамадан – это особое время, особый месяц. И в застенках СИЗО и тюрем, да, очень необходимо нам, необходима наша поддержка политузникам. То есть в этот месяц, ну, в месяц Рамадан, как никогда, наша поддержка им важна, и она очень значима. Поэтому мы дали такую возможность, показали пути решения этой проблемы, чтобы люди могли реализовать свои ифтары, да, свою возможность накормить постящихся именно в первую очередь самым нуждающимся. Те, которые находятся в СИЗО и в тюрьмах, они, ну, на наш взгляд, больше всего нуждаются в том, чтобы их накормить и помочь им продержать этот месяц Рамадан, опоститься должным образом.
Сервер, а есть ли уже какая-то статистика или вот вырисовывается какая-то картина по передатчикам политзаключенным? И тут просто важно было бы в том числе нашим радиослушателям напомнить, что политзаключенные, ну, большинство из которых крымские татары, мусульмане, находятся не только в тюрьмах, не только в СИЗО Симферополя, в СИЗО номер один города Симферополь в Крыму, но и многие из них находятся сейчас в Ростове-на-Дону, в следственных изолятах Ростова-на-Дону. То есть есть ли возможность в том числе организовывать передачи, передатчики такие продовольственные, в том числе вот на материковую Россию?
Ну, в первую очередь о статистике хочу сказать. То есть мы это централизованно не отслеживаем. То есть такой, какой-то конкретной статистики нет. Здесь каждый гражданин, каждый небезразлично может сам совершить это дело. Да? Он может либо отослать посылку, либо через сервис покупка в СИН заказать необходимые товары и отправить их политузнику. Так как связи с политзаключенными, конечно же, нет у нас свободно, то есть мы не можем еще дать какой-то комментарий или какую-то статистику. Но кроме того, что люди отсылают посылки и онлайн заказывают товары, они еще передают деньги на руки. То есть не каждому легко, и не у каждого есть платежная карта, и есть пожилые и взрослые люди, которые даже из своей пенсии выделяют какие-то средства, значимую часть своей пенсии для того, чтобы мы, ну, купили продукты и отправили, либо заказали их онлайн. То есть деньги поступают и на руки тоже. Поэтому есть возможность организовать. И вот с наступлением этого карантина, коронавируса, в основном посылки политузникам отправляли сами семьи. То есть, естественно, финансово весь народ их поддерживает, помогает, но отправлением посылок занимаются семьи, как правило. И вот эта инициатива «Ифтар для политузника», она дает возможность другим людям тоже отправлять посылки. То есть они присоединяются к семьям.
Сервер, вот я, когда вчера готовился к этому эфиру, я вот прочитал интервью муфтия Украины Саида Измаилова изданию «Новое время», и вот он там согласился с собеседником своим, что, цитирую, в определенной степени Рамадан этого года – это печальный Рамадан. Вот имеется в виду тот факт, что мусульмане каждый год с большим трепетом ждут наступления месяца Рамадана, а в этом году он совпал вот с пандемией и карантинными мерами. Вам вот приходилось сталкиваться среди единоверцев, мусульман, верующих в Крыму, вот с такими настроениями и с такими мыслями на этот счет?
Да, мне приходилось сталкиваться с такими мыслями. Я вот знаю несколько человек из личной беседы, они говорили, что в прошлый месяц Рамадан, это был первый Рамадан в моей жизни. И я был впечатлен, да, то есть той атмосферой, тем единством, то есть, ну, тебе приходилось быть на ифтарах, да, к примеру, у нас в городе проходили ифтары на 400 человек. То есть каждый день это как проходил как праздник. То есть люди собирались, объединялись, коллективно совершали молитву. Ну, дух единства, дух Рамадана витал в воздухе, это было заметно. В этом же году, конечно, это необычный Рамадан, и вот этой атмосферы не хватает. Эта атмосфера не хватает, но во всем есть благо, да, мусульмане так подходят к этому вопросу, и эта самоизоляция, она позволяет, может быть, больше совершать поклонений дома, есть больше времени провести с семьей, поклоняться семьей, сделать дуа, совершать намазы, читать Коран, на это есть больше времени, то есть, ну, мы так подходим, да, к этому.
И вот еще такой вопрос. Есть ли понимание у мусульман Крыма, когда откроются мечети снова для молитв, и чего ждать на праздник Курбан-Байрам, которым, собственно, и заканчивается пост-Рамадан? Есть ли уже какое-то понимание, что если, допустим, те же ограничительные меры в связи с коронавирусом, они будут продлены, то как будет вот проходить организация такого праздника? Потому что я вот сам был свидетелем в свое время того, как красиво и массово проводятся в Крыму такие праздники. И, ну, как-то вот есть ли у вас представление, как вы будете праздновать Курбан-Байрам предстоящий, если, допустим, будут эти ограничительные меры?
Я сначала тебя немножко поправлю, Тарас. Ураза-Байрам, да, то есть он завершает, да, месяц Рамадан. Ну, конечно, мы еще не имеем понимания, как закончится этот месяц Рамадан, в условиях карантина или нет. Но недоумеваем по поводу того, что уже поэтапно разрешают работать строительным магазином, магазином сантехники, парикмахерским, салоном красоты, и только мечети остаются закрыты. Даже некоторые рынки работают, ну, по выходным, как бы в штатном режиме, и люди там контактируют и покупают все необходимое, а мечети по сей день закрыты. То есть первое, что было, одно из первых, что было закрыто, это мечети, и до сих пор они еще не открылись, вот это нас, конечно, немножко возмущает. По поводу празднования Ураза-Байрама, ну, если карантин будет снят даже за несколько дней, то я думаю, что мусульмане постараются и не упустят такую возможность, чтобы порадовать своих единоверцев, обрадовать детей. И даже в считанные дни мы сможем организовать эти большие массовые праздничные мероприятия. То есть это нам будет не помеха. Опять повторюсь, если до праздника Разговения карантин будет снят, ограничения будут сняты.
И вот хотелось бы просто вот понять, вот для мусульман вот эти компромиссы, на которые приходится идти, это вот в целом ничего как бы за рамки выходящего, или все-таки это вот такие тяжелые компромиссы, на которые вот, с которыми не часто приходится сталкиваться мусульманам, вообще мусульманам всего мира, потому что речь идет в том числе, вот если и говорить о праздниках, которыми заканчивается Ураза-Байрам, пост-Рамадан и предстоящими поездками в Мекку, да, то есть в... Поправь меня, Сервер. Паломничеством, да, паломничеством. Вот, то есть и это паломничество в Саудовскую Аравию также под большим вопросом. Вот в этом плане, я вот повторю вопрос, это такие тяжелые компромиссы или все-таки вот вы как-то адаптировались и уже воспринимаете эту ситуацию как вот меры, которые, ну, приходится с ними просто считаться?
Конечно же, это, ну, психологически тяжело для мусульман. С религиозной точки зрения, естественно, это не выходит за рамки того, что предписывает нам наша религия, потому что в первую очередь мусульмане стараются выполнить то, что предписывает религия. Так как вот эта ситуация охватила весь мир, да, то есть, и, ну, мусульмане, в принципе, они заботятся о ближних, переживают за всех людей. Поэтому мы, естественно, соблюдаем эти ограничительные меры тоже. Мы не можем сейчас выглядеть какими-то неадекватными людьми, которые, например, собираются в мечетях в то время, когда все люди сидят дома. Да, и подвергать угрозе, ну, сотни семей, там, тысячи людей. Мы не можем так поступать, и это будет неправильно. Просто непонятна вся эта ситуация до конца, насколько это все серьезно и насколько это действительно так, как все преподносит. Поэтому, конечно, тяжело, то есть, ну, такие массовые мероприятия, которые именно пропитаны духом единства, а в исламе это один из основных, да, аспектов, одна из основных составляющих, это взаимопомощь и единство, вот этого, конечно же, не хватает. С хаджем пока неизвестно, как что будет, и с ним неизвестно, что уже святыни как бы открывают, да, то есть карантин снимают с них, но туда ведь приезжают паломники со всего мира. То есть зависит от того, как обернется ситуация во всем мире. То есть будут ли открыты границы для того, чтобы, к примеру, люди с Украины могли совершить паломничество и поехать в святые места.
А вот мусульмане Крыма, они как-то вот следят за ситуацией и, может быть, берут пример с мусульман мира, и в том числе вот в каких-то новых, от тех новых каких-то тенденциях и новых обстоятельствах, которых приходится в том числе вот проводить месяц Рамадан, потому что, ну вот опять-таки, пока готовился к эфиру, то вот разные страны, в том числе страны Ближнего Востока, страны Средней Азии, они как-то вот не всегда монотонно, не всегда одинаково подходят, вот подошли в том числе к Рамадану, к тому, как вот отмечать этот месяц, священный месяц Рамадан. Потому что, ну, например, вот президент Таджикистана, он вообще предлагал перенести празднование вот Рамадана, отмечание месяца Рамадана. Вот вы как-то эту ситуацию в Крыму для себя отслеживаете?
Да, конечно, мы в этом информационном поле тоже черпаем информацию, но это, скажем так, отрицательные примеры того, что, ну, что не следовало бы делать, да, то есть потому что есть определенные четкие постановления в шариате касательно того, когда начинается месяц и когда он завершается, да, это с видением Луны он начинается и с видением Луны он завершается, и никакие ограничения, никакие эпидемии, никакие катаклизмы, они не могут изменить это наступление этого месяца, который идет своим чередом. Форму проведения Рамадана, естественно, поменять можно, да, какие-то ограничения ввести можно. Совершение коллективного теравих намаза, который традиционно читается в мечетях, дома совершить можно. Но это, ну, будет грубейшее нарушение, если этот месяц переносить на какое-то другое время. Это просто абсурд.
И вот, Сервер, еще такой вот вопрос. Хотелось бы обратиться вот к истории ислама. И были ли подобные примеры, когда вот мусульманам приходилось сталкиваться с подобными эпидемиями или другими какими-то экстраординарными вызовами, событиями, которые бы прямо вот влияли на проведение религиозных обрядов, на проведение религиозных праздников?
В общем, конечно же, были в истории, допустим, слова пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, касательно эпидемии чумы. Мы знаем, что раньше была чума очень распространена. И пророк Мухаммад говорил, пусть больной не идет к здоровому, и здоровый не ходит к больному. То есть в этих словах можно увидеть, ну, скажем так, карантин и изоляцию. Если человек болеет, реально знает, что он заражен, реально знает, что от него будет вред для других людей, то ему запрещено выходить. В другом хадисе говорится, если вы находитесь в городе, в который охватила чума, не выходите из этого города. То есть не будьте разносчиками этой заразы, этой инфекции, да, которая будет пагубно влиять на других людей. И если вы, говорит, больны, не входите в город. Таким образом, мы видим, да, что наша религия трепетно относится к здоровью. Это тоже одна из важных составляющих, потому что здоровый мусульманин может принести больше блага и от него больше пользы. Он может свои религиозные обряды все выполнять, все обязанности выполнять как перед Создателем, так и перед обществом, так и перед членами своей семьи. Поэтому вот такие моменты были.
Сервер, большое...
Я, конечно, сейчас не могу сказать, в какой форме все это проходило, но религия наша и наш шариат велит определенные ограничения накладывать, когда дело этого требует.
Большое спасибо вам, Сервер, за рассказ. Это был координатор Крымской солидарности. Он рассказал о том, в том числе, как проходит сейчас месяц Рамадан, священный для мусульман месяц Рамадан в аннексированном Крыму. Вот. Тем временем издание BBC пишет, что в странах Ближнего Востока месяц Рамадан в условиях пандемии, вероятно, также будет отличаться от привычного традиционного празднования. Более того, пока не до конца понятно, смогут ли страны региона в этот период соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Так, к примеру, Саудовская Аравия одной из первых отменила паломничество в Мекку и Медину, запретила массовые религиозные мероприятия и настоятельно рекомендовала весь Рамадан сидеть дома, не ходить, как этого принято, в гости к родственникам и близким. Под вопросами судьба хаджа, вот как мы в том числе с Сервером этот вопрос обсуждали, традиционного ежегодного паломничества, которое в этом году планируется на конец июля. Иран также принял меры по ограничению отправления религиозных обрядов обрядов, духовный лидер этой страны попросил соотечественников отказаться от, в Рамадан от больших собраний. Это касается как совместной молитвы, так и вечерней трапезы. Другой пример – Сирия. Там за несколько дней до начала Рамадана власти решили разрешили некоторым владельцам бизнеса, в том числе парикмахерским и салоном красоты, открыться на пару дней в неделю, с 8 утра до 15 часов дня. В соседнем Сирии Ираке перед Рамаданом также немного ослабили действующие карантинные меры. Как результат, люди устремились на рынки закупаться для ифтара. И вот к нашему разговору уже присоединяется украинский историк, исламовед, автор книги «Ислам в Украине», а также автор перевода Корана на украинский язык Михаил Якубович. Михаил, доброе утро. И вот спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Небольшую, вот если вы слушали, небольшой такой экскурс о том, как проходит Рамадан на Ближнем Востоке, вот в условиях пандемии коронавируса. Там другие примеры, в том числе из Центральной Азии, есть вот с ними, в том числе и вот их обсудим с вами. И хотелось бы первый вопрос, который вот задать, я его задавал предыдущему собеседнику, и, может быть, вы просто его как-то ответите на него более расширенно, или вот в том числе как историк. Вот в истории ислама были ли подобные примеры, когда мусульманам приходилось сталкиваться вот с подобными эпидемиями и другими какими-то экстраординарными событиями, которые бы прямо влияли на проведение религиозных праздников и обрядов?
Доброе утро. Да, это было, и было довольно много раз, и даже в самом начале ислама, так называемая чума из Эммауса, в середине 7 века, ну и, конечно же, 1347-1348 год, эпидемия чумы, когда особенно Магриб, запад исламского мира, ситуация была вообще катастрофична, ну даже можно вспомнить там многих ушедших в это время мусульманских ученых, и в тех же исторических сочинениях некоторых написано, что был ряд людей, которые принимали меры, например, закрывали в своих домохозяйствах на несколько месяцев, и потом они выходили уже, когда эпидемия спадала. То есть это было, и даже что касается такого важного религиозного действия, как хадж, оно тоже отменялось много раз, и связано и с политическими событиями, и с иными. Поэтому для исламского мира, в принципе, это не ново. Но для поколения, конечно, которое живет уже сейчас, это совершенно беспрецедентно, и поэтому даже те меры, которые принимают разные страны, а они очень различные. Более-менее так ситуация прозрачная в странах Персидского залива, таких там, как и Катар, Саудовская Аравия, Эмираты. А в других странах, на самом деле, карантин очень сложно вводить, и многие реагируют на него крайне негативно. Даже вот есть картинки там из Ирака, например, когда закрыта мечеть, но люди собираются в соседнем магазине на молитву. То же самое касается Пакистана, где все мечети так и не смогли закрыть, потому что целый ряд исламских организаций были против. Да, люди сохраняют некоторую дистанцию, хотя она в мусульманском обряде молитвы как раз предусмотрена отсутствие дистанции, стоять буквально ногой к ноге, плечом к плечу. Но люди выбрали такую форму. И какие будут итоги эпидемиологические, конечно, прогнозировать трудно.
Ну вот да, вы фактически опередили мой вопрос, потому что вот я вчера вот буквально вот когда готовился, то прочитал, что вот, например, в управление мусульман Узбекистана опубликовало фетвы по коронавирусу, и это уже звучит как-то так необычно, да, и вот и в них в частности говорится, что если врачи посчитают, что голодание увеличивает риск заражения коронавирусом, то можно будет не соблюдать пост, если человек умер от коронавируса, то его признают мученикам, там разрешаются молитвы онлайн, дезинфекция мечетей не пьянящим, но спиртосодержащим средством. Вот эти меры и, скажем так, новые вызовы, а это такие тяжелые компромиссы для мусульманских лидеров и для мусульман мира в целом? Или все-таки как-то мир меняется, и мусульмане в том числе, и, может быть, и для них это просто уже вот как-то, ну так, в какой-то степени они шагают в ногу и видят, что вот случаются и такие экстраординарные какие-то события? Или все-таки вот ислам как строгая религия, она вот очень неохотно реагирует на такие меры.
На самом деле ислам и опыт ислама довольно различен, тем более во многих регионах. Например, если мы говорим о странах Запада в целом, мусульманах, живущих тут, то здесь уже буквально более месяц, как выходили подобные фатвы, и выходили они в том числе в Украине. А в принципе, там не было никаких проблем даже в отношении отмены молитв. Единственный был вопрос, можно ли провести коллективную джума-молитву онлайн. Ну, все-таки провести ее невозможно. Можно провести индивидуальную или там домашнюю молитву. А что касается самых таких проблемных ситуаций, это, конечно, кремация. Потому что во многих государствах используется кремация умерших, в том числе от коронавируса. Ну, и она и раньше использовалась, потому что умереть, скажем, в Нью-Йорке и в Лондоне, умереть где-нибудь в Средней Азии в небольшом селе, это две разных даже экономические ситуации. Похороны стоят больших денег. Хотя даже по состоянию на сегодня, например, мусульманские организации, они не практикуют кремацию, четкое предписание, что этих людей хоронить, и, значит, приглашается имам в костюме спецзащиты, читается джаназа, похоронная молитва, тем более, что, ну, по крайней мере, на прошлый месяц еще были данные, около четверти умерших в Британии, это люди, ну, мусульманского происхождения, в том числе потому, что очень много врачей. Именно врачей и тех, кто в госпиталях. А в Средней Азии, например, этот узбекский опыт, он более такой прогрессивный. В Пакистане, в Бангладеше немножко иная ситуация. Ну, опять же, там во многих регионах коронавирус и не обнаружен, поэтому они продолжают и молиться, и все остальное. В Иране в том же послабление, но, опять же, в Иране, например, известно, что шиитская практика, она не предусматривает коллективных молитв во всех мечетях города в пятницу. У них, по сути, одна молитва на весь город. Вот так, как в Тегеране. Одна пятничная молитва. Поэтому им было относительно просто взять это под контроль. И в то же время сейчас уже в некоторых регионах Ирана мечети открылись. Уже в некоторых регионах есть такое, несмотря на то, что Иран еще далек от выхода с эпидемии. Вот. В суннитском исламе, ну, тут, где молитвы проводятся в каждой мечети практически, тут другая ситуация. И, конечно, ну, или в самых крупных мечетях города, но их десятки могут быть. Поэтому разное.
Михаил, очень большое спасибо вам за рассказ. Это был украинский историк, исламовед, автор книги «Ислам в Украине» Михаил Якубович. Он рассказал о том, вот об особенностях Рамадана в мировой практике и в разрезе в историческом контексте, в историческом разрезе. Это радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Оставайтесь с нами. Через несколько секунд продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Радио «Крым Реалии» возвращается в эфир. Для вас работают Тарас Ибрагимов и Андрей Кивкоем. Как мы обещали, рассмотрим кейс, который случился с приложением для самоизоляции, которое называется «DiveDoma». Его запустил 7 апреля, представил, точнее, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Новое приложение вызвало достаточно много вопросов. Не всем было понятно, кто его должен устанавливать, в каких случаях можно ожидать полицию, за что получить штраф и на каких юридических основаниях это приложение работает. Ну и кроме того, были случаи, когда вот крымчане, которые приехали из аннексированного Крыма на материковую Украину, жаловались на приложение DiveDoma, поскольку среди проблем назывались зависание программы, отсутствие прямой коммуникации с менеджерами, а также то, что программа может не распознать загруженную фотографию или неправильно посчитать дни самоизоляции. Ну и вот такая проблема возникла у экс-представителя уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаила Халикова. Он с нами на прямой телефонной связи. Исмаил, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Да, расскажите, пожалуйста, что произошло с вашим приложением DiveDoma, в каких нюансах возникли проблемы и удалось ли их вот решить на сегодняшнее утро?
Проблема возникла не совсем у меня, а возникла у моей супруги, которую я забирал с админ границы в субботу, да, в прошлую. В общем, как это вообще происходило? Если можно вкратце, я вам быстренько расскажу. Ты должен или быть уже с установленным этим приложением в телефоне, где и дома, или там он тебе сразу дают возможность скачать это приложение при них, при пограничниках. И ты должен там сразу зарегистрироваться. Регистрация включает в себя в том числе как бы селфи, да, первая фотография там, ну, на КПВВ. И потом, после того, как ты зарегистрируешься, сотрудник пограничной службы тебя тоже фотографирует вместе с, ну, как с развернутым смартфоном о том, что там, дякую, вы зареєструвались. И, я так понимаю, это фото он отправляет в полицию о том, что вот такой гражданин приехал с тимчасово оккупованной территории, и вот он зарегистрировался. Мы не знали тогда, что вот это даже первое фото впоследствии приведет к проблеме. Объясню сейчас как. Пока мы доехали домой, а это часов 8 до Киева с границы, уже это было поздно ночью, и ну, как бы рано утром мы увидели сообщение о том, что я его сейчас даже зачитаю, но до сих пор висит в телефоне моей супруги. Значит, пропущено сповіщення. Ви пропустили повідомлення про необхідність підтвердження свого місця знаходження. Натисніть кнопку «Зробити фото», щоб перейти до підтвердження умов карантину. І от, коли ти нажимаєш «Зробити фото» і фотографіруєшся вже вдома, він говорить, що фото не співпадає. Що це означає? Тобто, програма, видимо, настроєна так, що все атрибуты, начиная от мелких, ну, к примеру, маска там на лице там, или на подбородке, очки, там, косынка и так далее, мы уже все эти вещи воссоздали, скажем так, да, ну, вспоминая первое фото, которое сделано. Но облака над головой ты же не воссоздаешь в комнате. Поэтому, видимо, ну, мне кажется, программа видит просто, ну, не видит в точности, как было изначальное фото сделано. Это первая проблема, самое главное. Вторая проблема, то, что сообщение, которое приходит, оно беззвучное. То есть ты должен, грубо говоря, смотреть на свой телефон круглые сутки, ожидать, когда придет сообщение, и там в течение, по-моему, 15 минут вот это срочно сделать фотографию там и отметиться, как бы. Вот это вот, ну, мы уже, получается, самое первое сообщение, вот это вот, мы уже, ну, прозевали. Дальше, когда ты вот, ну, когда возникла проблема, мы хотели обратиться, ну, тут же, там есть такие чат-боты, там тут же написано, уразі, виникнення вот сейчас, якщо у вас виникли питання щодо роботи застосунку, они почему-то называют его застосунок, або сталася помилка в процесі фотопідтвердження, перегляньте розділ питання та відповіді. І там є така кнопка «Задати питання». От нажимаєш «Задати питання», он тебе відправляє в три месенджера, Telegram, Facebook Messenger или Viber, и ты общаешься с роботом. Сразу же приходит как бы группа вопросов. Какое приложение вам интересно? Ты говоришь там «Дейв дома», и все, выбирай ты кнопками блок питания, какие вас цікавят. Ты начинаешь задавать вопросы. Вот, сейчас. Там есть кнопочка «Запитати менеджера». Вот эту кнопочку я в день, ну, вернее, моя супруга, нажимает, ну, каждый день, чтобы мы запытали живого менеджера, потому что с роботом вот этим пообщаться невозможно. Он может, этот робот, в ответе на твой вопрос просто написать, какая у вас операционная система, ты пишешь там Android, Samsung, там такой-то. И он пишет, дуже дякуємо, ваша відповідь допоможе зробити там наш застосунок краще. Но проблема от этого не решается. И вот эта красная кнопка там, о том, что вы не сделали фотопідтвердження, она почему-то висит. Я вот третий день мы не можем пообщаться с живым менеджером. Уже выходил на Facebook пост и в комментариях пытался поговорить, где найти вообще живого человека. Да. Вот они пишут, дякуємо, вот зараз с командою розглядаємо ваше запитання. Дієвий менеджер напише протягом декількох хвилин. Будьте на зв'язку. І, як правило, вот это сообщение заканчивается каким-то крутым смайликом, там, или подмигивающий человечек, или ракета какая-то, что они сейчас вот со скоростью ракеты мне ответят. Но уже прошло, сегодня уже четверг. Да. С субботы до четверга мы никак не подтвердили свое место сообщения, что грозит приходом, я так понимаю, сотрудников национальной полиции, Вот мы их тоже ждем.
Исмаил, да, мы сейчас попытаемся ответить на ваш вопрос, поскольку мы, вы не первый, кто жаловался на эту программу, мы попытаемся разобраться, в чем проблема. С нами на прямой скайп-связи Мстислав Баник, директор директората развития электронного управления Министерства цифровой трансформации Украины. Мстислав, доброе утро.
Доброе утро. Добрый день.
Да, скажите, пожалуйста, вы услышали вот кейс, что не получалось загрузить фотографию, что не совпадала фотография людей, которые приехали с временно оккупированной территории Крыма и на самоизоляции оказались в Киеве, и что не удалось связаться с менеджерами. Скажите, как возможно исправить вот эту вот ситуацию и с фотографией, и с тем, чтобы вот красная кнопка в пропущенном сообщении погасла, или как-то вот ликвидировать, грубо говоря, вот эту вот задолженность, возникшую по отметке?
Смотрите, во-первых, правильно было подмечено, если первое фото было сделано в маске, ни один там Face ID или Face Detection алгоритм не сможет подтвердить, что это то же самое лицо. То есть мастер-фото, которое делается вначале, это первый момент. То есть вначале делается мастер-фото, и потом мы вручную, там, у нас есть очень миноритарный процент людей, которые по какой-то неизвестной причине оставили маску на лице во время там первой фотографии, и при их обращении там в суппорт, мы сейчас к суппорту еще дойдем, мы там уже в ручном режиме сбрасываем эту историю. Это первое. Второе. Я не услышал, но, по крайней мере, часть истории была достаточно похожа на еще одну распространенную проблему. Суть в чем? Сейчас вы можете там уточнить, может быть, я ошибся, и тогда там другой слово сейчас будет. Суть. Большое количество людей, ну как большое количество, там процентов 5-7 людей, когда на границе устанавливают приложение DivDoma, кстати, правильнее все-таки застосунок, а не додаток, бо додаток – это приложение к письму, а не mobile application. Вот. Ну, неважно. Суть в чем, те люди, которые устанавливают приложение на границе, там, собственно, после авторизации с помощью номера телефона, подтверждения юзера с помощью телефона, дальше есть окно, которое спрашивает, вы пребываете уже в зависимости от самоизоляции, там, так, чини. Вот, и, собственно, там фото уже берется после заполнения этого поля, и вот это вот этот небольшой процент людей, он не читает то, что написано на экране, а мы говорим о том, что подтвердить адрес самоизоляции, определить его нужно именно в тот момент, когда вы уже прибыли домой, например, там, или в то место, где вы будете проходить самоизоляцию. Вот, и, собственно, сейчас я услышал, по крайней мере, по той истории две проблемы. Первое, это фото, сделанное, возможно, в маске, то есть там облака и все остальное, это неправда, то есть нас не интересует, что находится на фоне человека. Вот, но если было там сделано в маске или еще что-то, то тогда есть проблема. Вот, второе, это если мастер фото и точка геолокации была подтверждена, то, разумеется, когда вы приехали, подтверждена на границе, когда вы приехали домой и пытаетесь повторить, то есть выполнить инструкцию, сделать фото вместе с гео, очевидно, что то есть гео, например, если ваше гео было подтверждено на границе, считывать не будет. В этом тоже есть проблема. Вот. Что мы делаем с этим? Сейчас есть две доработки приложения. Первая доработка, это с 22 апреля стало доступно приложение для всех. То есть раньше в приложении могли авторизоваться только те пользователи, которые попали в список на границе, в список людей, которые обязаны пребывать. Сейчас там, допустим, там, в том числе, там, используя там, добровольную самоизоляцию, можно установить и тоже считать дни. Но не будет, специальных уведомлений, потому что мы не заносим этот телефон в базу. Вот. И второе, это там, в течение этой недели мы планируем выкатить обновление, которое позволит одноразово сбрасывать мастер-фото и геолокацию, то есть для того, чтобы там этому небольшому проценту людей не нужно было обращаться в поддержку, у них будет возможность один раз сбросить гео и фото и сделать все по новой, и тогда там будет меньше волнений по этому поводу и все такое. Теперь, что касается суппорта, я перепроверю то, что вы говорите, что при нажатии там задать вопрос менеджеру ничего не происходит. Потому что, ну, это первое, впервые я, честно говоря, сталкиваюсь, там, то, что вы говорите, там, вы постили в Фейсбуке, я, честно, не видел, там, этих постов, поэтому, ну, там, у меня, там, тегов этих нет, мне их не присылали, но, тем не менее, хорошо, что вот на эфире это прозвучало, я этот вопрос проверю. То, что касается самого чат-бота, я хочу, вот я сейчас прямо открыл у себя Див дома, вот, и здесь есть несколько моментов, я хотел бы прояснить там тем, кто нас смотрит или слушает, вот, как это работает, да, то есть у нас в меню, к счастью, наш собеседник действительно зашел, потому что есть там процент людей, которые не заходят в меню, жмет кнопку экстренного вызова и говорит, там нет чат-бота, вот. У нас есть два пункта ключевых. Это задаты питания, та питання та відповіді. Питання та відповіді – це пул распространенных вопросов, которые и так есть в приложении. Задаты питання – это